Программа «Свобода в полдень». Сегодня 25 августа, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. В нескольких городах России сегодня проходят акции противников принятия законопроекта о любительской и спортивной рыбалке. В Ливии похищены четверо итальянских журналистов. Роскосмос временно приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Пикеты против принятия законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве проходят сегодня в Самаре, Казани, Астрахани и других городах России. Акции рыболовов согласованы с местными властями. После того, как президент страны Дмитрий Медведев продлил общественные обсуждения документа до 19 сентября, рыболовы надеются на полную отмену законопроекта Росрыболовства. Они выступают против приватизации водоемов, за отмену рыбопромысловых хозяйств, а также против введения так называемых фишкарт. Во время пикета начнется всероссийский сбор подписей против нового закона. Об этом интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Сиддиковой рассказал сопредседатель недавно созданного Союза рыболовов России Олег Мазанов.
Сбор подписей будет отражать реальное отношение рыбаков к этому закону. Проблема в том, что как такового обсуждения закона, который оставил правительство задачу, да, нету. То есть на самом деле идет профанация этого обсуждения.
Почему профанация?
Каким образом они дали возможность народного обсуждения? Это было на правительственном сайте, зарегистрирован этот закон и включена типа голосовалки. Очень многие зарегистрировались. Ну, порядка, наверное, около 3000 зарегистрировался. Я тоже поработали, и все пришли, в принципе, к одному и тому же мнению, что идет необъективное освещение, то есть, допустим, мы знаем, что мы голосуем против фишкарт, а там идет большинство, что за фишкарты. Мы знаем, что мы все голосуем против рыбопромысловых частных участков, а там большинство идет, что за эти. Потом наши ребята, вот программисты, зашли на эти сайты и поработали, говорят, что там идет регистрация ботов, которые искусственно создают накрутку. Я даю свое предложение. Сохранение водных биоресурсов для будущих поколений россиян. У меня в ответ модераторы пишут, ваше предложение отклонено и отправлено без права просмотра в архив.
То есть, по сути, несмотря на то, что обсуждение перенесли еще на месяц, оно ничего не изменит. Как он был в своем виде законопроекта, так он и останется.
Мы надеемся, что изменит. Вот благодаря нашему рыбаку Олегу Саране, который был на встрече с президентом, он смог его убедить, что вот этот закон, который выдан ФАРом, он принесет проблемы, то есть будут митинги и протестов. И чтобы показать президенту, что то, что ему преподносит ФАР, не так правильно, как оно есть, мы проводим вот такие пикеты и начинаем сбор подписей. Уже опыт есть, мы развозим эти подписные листы по всем рыболовным магазинам, ларькам.
Олег, а почему вот, собственно, рыбаки выступают против фишкарты?
Я могу сказать по Поволжье. Для нашего большинства населения Татарстана, живущих вблизи крупных рек, рыбная ловля – это не только просто удовольствие, это способ пропитания. Такой же, вот как люди ходят за грибами. И если сейчас на это небогатые, очень небогатые слои населения еще обременить их дополнительными финансовыми поборами, ну, это, честно говоря, несправедливо. В принципе, мы не против фишкарт, но фишкарты должны будут вариться только тогда, когда рыбалка для нашего большинства населения станет развлечением, как в Америке. Фишкарты пошли с Америки. Они рыбу речную не едят. Они ловят ради удовольствия, либо там бизнес такой, видео показывает, да? Потом они ее отпускают. Рыбу едят они только морскую. Будем вообще выступать против фишкар. Это не своевременное.
Ну, собственно, что предлагают в ответ на этот законопроект сами рыбаки? Просто отмена и все? Или что-то изменить все-таки нужно?
Нет, вы знаете, у нас программа есть своя. Основная цель – необходимо передать вопрос о платной рыбалке на местные органы власти. Нельзя одним общим законом соединить и Сахалин, и рядом у нас Оренбуржи, где вообще рек нет. У нас слишком большая страна. Местные органы власти совместно с населением должны решать. Если есть необходимость платной рыбалки, мы же не против платной рыбалки. Мы знаем, что есть реки, такие как на Кольском полуострове, да, которые надо охранять, там семга заходит. Сейчас нам предлагают закон о мертворожденной сверху, цель которого, я говорю, это передача, грубая передача частникам. И коррупционная составляющая тут уже ясна. Вот, как говорится по-русски, не буди лихо, пока оно тихо.
Рассказывал сопредседатель Союза рыболовов России Олег Мазанов. Всероссийский рейд автомобилистов под эгидой Народного фронта стартует сегодня во Владивостоке. Участники автопробега, организованного движением «Убитые дороги Пскова», преодолеют расстояние в 11 тысяч километров до Калининграда за 25 дней. В пути они будут изучать реальное состояние дорог и придорожной инфраструктуры страны. Эксперты напоминают о том, что в последние 10 лет дорожная отрасль приобрела репутацию одной из наиболее коррумпированных, и отмечают, что партия власти не в первый раз пытается набрать очки на возникшей по ее же вине общественно значимой проблеме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Автопробег «Владивосток-Калининград», по сути, станет составной частью агитационной кампании партии «Единая Россия». Ведь еще в мае этого года интернет-сообщество «Убитые дороги Пскова» примкнуло к Народному фронту, а его лидер был удостоен похвалы лично Владимира Путина и стал одним из победителей на так называемых «праймерис» партии власти в Псковской области. В предвыборный год «Единая Россия» усиленно пиарит и партийный проект «Новые дороги городов России». Он реализуется в 68 регионах страны. Только в Москве на ремонт дорог в рамках проекта из федерального бюджета выделено 666 миллионов рублей и 34 миллиона из городского бюджета. И федеральные, и региональные власти очень любят строить и ремонтировать дороги. По своей откатоемкости этот процесс мало с чем можно сравнить, говорит бывший вице-губернатор Костромской области Владимир Андрейченко.
От 10% и до 30%, и до 40%. Все зависит от наглости тех, кто ворует. Схемы, причем, используются различные. Идет, безусловно, экономия на материалах, то есть не исполняется технология производства ремонтных или либо строительных работ. Используется труд так называемых гастарбайтеров, которым платят буквально копейки, экономят, соответственно, на налогах и так далее. Механизмов очень много. Есть, безусловно, такое направление, как использование своих субподрядных организаций. В частности, вот у нас по Костроме по итогам 2010 года, когда контрольно-счетное управление города Костромы проверяло муниципальное предприятие, городское дорожно-строительное управление. И выяснился такой интересный факт, что наши ГДШУ, имея мощности по производству бордюров, которые используются очень активно в последнее время, собственное производство не использовалось, а закупался бордюр на стороне за пределами области. Любой рачительный хозяин будет использовать прежде всего свои мощности.
Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в искреннюю озабоченность партии власти проблемами автодорожной отрасли не верит.
Все, что делалось в предшествующие периоды, в основном делалось в интересах либо крупного капитала, скажем, нефтяных компаний, и постоянно повышались цены на бензин все это время, независимо от мировой конъюнктуры. Что касается состояния дорог, то, в общем, если что-то делалось, то отнюдь не по линии партии местными силами. Денег выделялось явно недостаточно, очень много их разворовывалось. Совершенно очевидно, что сейчас любые, так сказать, мероприятия «Единой России», так называемого «Народного фронта», носят популистский предвыборный характер. И если реально спросить отчет, поскольку нынешняя партия власти, так сказать, находится в этом состоянии уже около десятка лет, то выяснится, что гораздо больше остается проблем нерешенных. И возникает вопрос, что мешало им их решать раньше.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Москве рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, подозреваемого в организации убийства журналистки Анны Политковской. Роскосмос временно приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». В Назране сегодня обезврежены два взрывных устройства, обнаруженные в частных домах. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые ее темы. «Тайная рана августа 68-го года», о книге «Оккупация. Российский взгляд». Воспоминания о режиссере Рауле Руисе. Прогулка по Любляне с переводчиком Младеном Ухликом. Слушайте программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 2 часа по московскому времени. Продолжается программа «Свобода в полдень». И вот тема из сегодняшних газет. В Республике Алтай продолжаются поиски обломков космического корабля «Прогресс», упавшего в среду вскоре после запуска с космодрома «Байконур». Как отмечают свежие российские газеты, причиной падения стал отказ третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Космические запуски с использованием ракет-носителей этого типа временно приостановлены. Подробности и комментарии экспертов в обзоре Валерии Шабаевой.
«Прогресс» стал четвертым потерянным России при запусках космическим аппаратом за последние 9 месяцев. В прошлом декабре ракета-носитель «Протон-М» утопила три спутника «ГЛОНАСС-М» в Тихом океане у Гавайских островов. Причиной был назван перелив топлива в разгонник. Прокуратура и Следственный комитет России, проводившие по этому факту проверку, вскоре обнародовали сумму ущерба для бюджета страны – порядка 4 миллиардов рублей. После этого тогдашнему руководителю Роскосмоса Анатолию Перменову был объявлен выговор, а его заместителя Виктора Ремешевского вместе с главным конструктором корпорации «Энергия» Вячеславом Филиным уволили. Господин Перминов обещал восполнить потерянные аппараты «ГЛОНАСС-М» на орбите к маю этого года, но потом он уволился, а этого не сделано до сих пор. И российская энергоционная группировка на орбите остается неполной. В феврале этого года неудачей закончился запуск ракеты-носителя «Рокет» с военным геодезическим спутником «Гео» и «К-2». Из-за неполадок в системе управления разгонного блока «Рокета» он не был выведен на целевую орбиту и, проболтавшись без пользы в космосе 3 месяца, сгорел в верхних слоях атмосферы Земли. Вместе с потерей этого спутника после 25-летнего перерыва не смогла возобновиться военная космогеодезическая программа России. Для этого нужны были 2 аппарата «Гео» и «К-2», а остался один, пока не запущенный. За эту неудачу заместителю руководителя Роскосмоса Анатолию Шилову был вынесен выговор. Точная стоимость спутника не разглашалась, но по оценкам экспертов, эта потеря могла обойтись военным не менее чем в 1 миллиард рублей. Неделю назад, в ночь на 18 августа, неудачей закончился пуск носителя «Протон-М» со спутником связи «Экспресс-АМ-4», оказавшимся на нерасчетной орбите снова из-за сбоя в системе управления разгонника. О цене потерянного «Экспресса» можно судить примерно по сумме страховки – 7,5 миллиардов рублей. Стоимость изготовления одного «Протона-М», по данным «Коммерсанта», составляет порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Вчерашний инцидент с ракетой-носителем «Союз-У», по оценкам экспертов, добавил ко всем этим убыткам еще порядка 1,5 миллиардов рублей, то есть всего за 9 месяцев в космос у России не долетело более 16 миллиардов рублей. Между тем, ракета «Союз» фактически единственный носитель, позволяющий доставлять на МКС людей и регулярно снабжать станцию жизненно необходимыми продуктами и материалами. Вот и в этот раз «Прогресс» вез на МКС стандартный набор грузов: продукты, воду для экипажа, топливо для дозаправки, медицинское оборудование, средства гигиены, научные приборы, грузы для американского сегмента станции. Никакой альтернативы «Союзом» и «Прогрессом» больше не существует. Пока в Роскосмосе уверяют, что авария «Союза» над Алтаем не должна повлиять на обеспечение жизнедеятельности экипажа МКС. На станции достаточно запасов продовольствия, воды и средств системы обеспечения жизнедеятельности на длительный период времени. Для расследования причин уже была создана специальная комиссия. Второй раз за неделю, подчеркивают московские новости. Между тем, еще в ходе расследования падений «ГЛОНАССов» и «Рокета» с «Гео» и «К» стало понятно, что в самой ракетно-космической отрасли многое пора менять, пишет «Коммерсант». Так есть ли основания говорить о кризисе в ракетно-космической отрасли в России? На мой вопрос отвечает эксперт журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Вопрос достаточно сложный, потому что серийные изделия всегда имеют некую вероятность отказа. Она традиционно была очень низка для ракеты типа «Союз-У». То есть где-то было запущено более 750 и отказало только порядка 20. Нигде в мире вы не найдете ракету с такой надежности, с такой многолетней историей пусков. Это не то, что слетать 30 раз без единой аварии, хотя это тоже, конечно, прекрасно. Это все-таки другое. Тут велик соблазн, естественно, списать это на производственный дефект, на чье-то головотяпство и так далее. Кстати, скорее всего, так оно в итоге и выяснится. Но в производственные дефекты и головотяпство, разумеется, срабатывают там, где утрачен контроль, где не выполняются необходимые процедуры. Так что предмет для разбирательства, безусловно, есть. И связь с общим неблагоприятным состоянием космической отрасли, безусловно, найдется.
Скажите, а какие непосредственные последствия будут у этой аварии?
Непосредственных, в общем, по большому счету, не будет. Естественно, запуски «Союза» будут приостановлены до выяснения причин и их устранения, но опыт показывает, что на это порядка месяца уходит. ничего критичного за это время не произойдет. Максимум придется отложить пилотируемый запуск «Союза», который стоит в плане на 21 сентября. Но вряд ли надолго.
Но это не отразится на снабжении МКС.
Опять-таки, по плану 7 сентября уйдет один из двух «Союзов», которые там есть. Ну, будут три человека там сидеть, скажем, не две недели, а четыре. Это никак особо не скажется. Припасов там больше, чем достаточно. Об эвакуации станции всерьез речь не идет.
Эксперт журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов об очередной аварии российского космического аппарата. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В различных частях Ливии, в том числе в столице Триполи, продолжаются бои между силами Каддафи и сторонниками оппозиции. В среду в Ливии были похищены четверо итальянских журналистов, освещавших ход боевых действий в этой стране, сообщило Министерство иностранных дел Италии. И у нас на связи обозреватель «Радио «Свобода» Александр Гостев. Александр, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Действительно, несколько сразу аспектов обсуждаются сейчас в мире в связи с ливийскими событиями. Первое, где именно идут бои и какие силы сохраняются у сторонников Муаммара Каддафи. Судьба гражданского населения и в том числе иностранцев и иностранных журналистов, которые вы упомянули. И поиски самого Муаммара Каддафи и награда, которую назначили ливийские повстанцы за его голову. Помните, некоторое время назад один из представителей повстанцев говорил о том, что около 1300 человек, например, погибли только в воскресенье-понедельник во время боев. Сейчас эти цифры несколько снизились. По последним данным, около 400 человек были убиты за все время боев в Триполи и несколько сотен ранены. Сейчас оппозиция и бойцы оппозиции пытаются все-таки укрепить свой контроль над Триполи. И поэтому перебрасывают со всех сторон и со всех концов страны свои боевые отряды в столицу, в первую очередь из Бенгази. Есть и другие данные, что Каддафи также консолидирует свои силы, во-первых, вокруг своего родного города Сирт, во-вторых, что вокруг Триполи сейчас собираются вооруженные отряды бедуинов, некоторые кланы которых сохранили верность режиму. Ну и самое главное, известно, что бои в Триполи в самом идут, и в том числе возникла недавно перестрелка в районе правительственного квартала или правительственной резиденции, бывшей теперь уже Муаммара Каддафи, которая называется Баб-эль-Азизия. И также идут бои и в районе аэропорта. Некоторые обозреватели, а также представители повстанцев говорят, что Муаммар Каддафи находится все-таки где-то неподалеку, он не покинул страну, и сейчас аэропорт, например, пытаются его войска отбить для того, чтобы обеспечить его бегство из страны. Кроме того, сейчас известно о том, что Переходный национальный совет и его глава, например, Мустафа Абдель Джалиль, назначили награду почти в 2 миллиона ливийских динаров, это примерно 1 миллион 700 тысяч долларов за голову Каддафи. В общем, мы можем сейчас просто послушать, что сказал сам глава ливийского Переходного национального совета.
Бизнесмены в Бенгази установили награду в 2 миллиона ливийских динаров для того, кто поможет взять в плен Каддафи. Со своей стороны, Национальный переходный совет объявляет, что любой из окружения Каддафи, кто убьет или захватит его, получит полную амнистию.
Кроме того, действительно важная новость то, что были освобождены журналисты, иностранные в основном, которые удерживались фактически, ну, почти в заложниках в отеле «Риксос». Но вы правильно сказали, что четыре итальянских журналиста были захвачены где-то вблизи Триполи. Еще надо отметить, что два французских журналиста были ранены рядом тоже где-то неподалеку. По случайному стечению обстоятельств неизвестно, кто стрелял. Вот такие потери, Светлана.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказывал о ситуации в Ливии. Вернемся к важным российским новостям. Правозащитница Ирина Теплинская, отстаивающая право наркозависимых на заместительную терапию, подозревается в контрабанде наркотиков. Она была задержана в калининградском аэропорту Храброво. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
18 августа Ирина Теплинская возвращалась из Киева в Калининград после реабилитации в специальном центре для наркозависимых. В аэропорту при обыске сотрудники ФСБ нашли у нее таблетку, содержащую метадон. Это препарат, применяемый при заместительной терапии, которую используют в социализации наркозависимых. В отношении Ирины Теплинской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса России. Ей угрожает до 7 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сама Ирина Теплинская не считает себя виновной. Вот как, по ее словам, происходило задержание.
Не успела пройти пограничный контроль и поставить свои вещи на ленту. Меня встречали уже 4 человека с корочками ФСБ, 4 женщины из службы аэропорта и кинолог с собакой. Они сказали, что на меня как-то неадекватно отреагировала собачка. Но собачка, обнюхав вот эти мои вещи, в которых впоследствии была найдена почему-то таблетка, она никак на них не отреагировала. Потом мы пошли второй раз уже на обыск с женщинами. Опять же, обыск был проведен с нарушением, потому что досматривала меня контролер, прапорщик пограничной службы. И понятыми также являлись эти контролеры из пограничной службы. Потом предложили мне достать торты из этого пакета из авоськи. Я достала. Передала им авоську, они почему-то не заглянули вовнутрь, женщина, которая вела обыск, а взяла ее за концы сверху и стала трясти. И тут выпадает таблетка. Ну, таблетка, видимо, была в руке зажата. Опять же, после того, как они нашли эту таблетку, якобы обнаруженную в моих вещах, они почему-то не устроили мне обыск с пристрастием. Они ничего вообще из моих вещей не стали вскрывать, найдя эту таблетку.
Ирина Теплинская подчеркивает, что, находясь на Украине в последние 2 месяца, не принимала ни метадон, ни какие-либо другие наркотические или психотропные вещества. Ее реабилитация проходила в условиях, свободных от наркотиков. Для подтверждения этого она готова пройти все необходимые тесты. У Ирины Теплинской тяжелая биография. По ее словам, она начала употреблять наркотики в подростковом возрасте. Была неоднократно судима. Но потом решила изменить свою жизнь, открыто заявив о своих проблемах. Стала активно помогать наркозависимым в защите их прав. Сейчас Теплинская – российский представитель международной организации «Евразийская сеть снижения вреда», занимающаяся защитой прав ВИЧ-инфицированных и наркозависимых. В 2011 году Ирина вступила в тяжбу с органами здравоохранения. Она обратилась в Министерство здравоохранения Калининградской области с просьбой назначить заместительную терапию. Ей отказали на основании того, что заместительная терапия в России законодательно запрещена. Она обжаловала это решение в районном суде со ссылками на международные правовые документы. В мае этого года районный суд оставил без удовлетворения ее заявление. Кассация также не увенчалась успехом. В августе Калининградский областной суд оставил без изменения решение районного суда. В ближайшей перспективе жалоба в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Заместительная терапия применяется во многих странах с целью социализации наркозависимых. Она легализована в большинстве стран бывшего СССР. Исключением являются Туркменистан и Россия. Ирина Теплинская рассматривает произошедшее с ней как провокацию госнаркоконтроля в связи с ее правозащитной деятельностью. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы вернемся после краткой сводки новостей. А сегодня в 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей», ведущий Михаил Соколов. Тунис, Египет, теперь Ливия. Какие выводы сделает российская власть? В программе о политической ситуации в России дискутируется председатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и член Московского регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Семага. Мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Он задержан по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Роскосмос приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Обломки «Прогресса» упали в урочище Чебалар, рядом с селом Бельжельбик. Данных погибших и пострадавших не поступало. В Назране сегодня обезврежены 2 взрывных устройства, обнаруженные в частных домах. В дагестанском городе Дербент минувшей ночью неизвестные обстреляли полицейский наряд. Пострадавших нет. Абхазия готова к проведению внеочередных президентских выборов, назначенных на 26 августа, сообщили сегодня в Центризбиркоме самопровозглашенной республики. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прежнего президента Абхазии Сергея Багапша. В турецком городе Стамбул представители ливийских повстанцев обсуждают сегодня со своими западными сторонниками развитие ситуации в Ливии, где продолжается вооруженная борьба за свержение режима Муаммара Каддафи. В результате израильских авиаударов по объектам в секторе Газа убиты по меньшей мере 6 палестинцев, более 20 человек получили ранения. В Сирии сегодня утром жестоко избит известный оппозиционный карикатурист Али Фарзад. Сообщается, что на него напали солдаты. Около 12 миллионов человек в мире не имеют гражданства и вследствие этого лишены основных прав человека, предупреждает ООН. Журнал Forbes назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной в мире в 2011 году. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Московская полиция готовится к выступлениям националистически настроенной молодежи в связи с убийством студента Ивана Агафонова. Как сообщается, запланированы две акции памяти погибшего на сегодня и на воскресенье. Накануне Московский городской суд отменил решение об освобождении под залог чемпиона России по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве. Как полагают эксперты, в освобождении Мирзаева отказано как раз из-за вероятности новых массовых выступлений националистов, как это было после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Тогда беспорядки на Манежной площади начались из-за того, что милиция отпустила подозреваемых из-под стражи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
По данным правоохранительных органов, акция в воскресенье 28 августа запланирована на вечер после футбольного матча «Спартак-ЦСКА». Как пишет газета «Коммерсант», для организации беспорядков по сценарию декабря прошлого года националисты планировали использовать матч, на который уже продано 45 тысяч билетов. Активисты националистов, одновременно являющиеся членами фанатского движения, подготовили к матчу провокационные баннеры, а по окончании игры планируют проведение массового несанкционированного шествия по Комсомольскому проспекту. Чтобы не допустить такого развития событий, оперативники повстречались почти со всеми наиболее влиятельными лидерами футбольных группировок и дали им понять, что в случае беспорядков большие проблемы будут лично у них. Кроме того, сообщается, что полицейским удалось перехватить тираж листовок с призывом прийти в четверг, 25 августа, к зданию Замоскворецкого суда, где слушается дело. Впрочем, акции уже начались. Один из блогеров призывает отправлять электронные письма руководству промоутерской компании, с которой у Мирзаева заключен контракт, требовать, чтобы контракт разорвали и не приглашали бойца на турниры. А подруга Мирзаева Алла Косогорова, из-за которой возник конфликт чемпиона мира по боям без правил московского студента, обратилась с просьбой о предоставлении государственной защиты, так как ей стали поступать многочисленные угрозы, ее домашний адрес и номер телефона стали известны представителям молодежных экстремистских движений. С просьбой о госзащите выступили и потерпевшие. Адвокат семьи Агафоновых Игорь Трунов заявил, что это связано с тем, что в конфликте задействованы борцовские объединения. Семья погибшего настаивает на том, чтобы Мирзаев оставался под стражей, подчеркнул адвокат. В правоохранительных органах полагают, что освобождение Мирзаева из-под стражи приведет к резкому обострению оперативной обстановки в Москве. Социолог Александр Тарасов, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, насколько вероятно повторение событий 11 декабря на Манежной площади, ответил, что в данном случае все зависит от позиции властей.
То, что ультраправые постараются этот конфликт использовать в своих интересах, ну, это, очевидно, был бы повод. А вот насчет того, могут ли они что-то сделать или не могут что-то сделать, это зависит не от них. Если власти захотят, то можно что-то сделать. Если власти не захотят, они пресекут это.
Психолог Сергей Яниколопов, напротив, считает весьма вероятными массовые выступления. Людям непонятно, почему человека, подозреваемого в убийстве, выпускают из-под стражи.
Большое количество людей в Москве воспринимают некое попустительство людям Северного Кавказа как несправедливое. Хотя понятно, что чемпион вряд ли куда-то удерет, большой залог, но само ощущение, что один человек убил другого и его спокойно отпускают под подписку о невыезде, а большое количество людей, которые совершают намного менее значимые поступки, сидят в следственном изоляторе, вот это может способствовать любому взрыву.
Сказал в интервью «Радио Свобода» психолог Сергей Яниколопов. Социолог Александр Тарасов говорит, что тех, кто считает арест Мирзаева слишком строгой мерой пресечения, тоже можно понять.
Само по себе вот это дело не представляет общественной опасности. Это не группа, условно говоря, там скинхедов напала на кого-то, потому что они другой расы, другой национальности, другого вероисповедания. И специально по этому вот признаку, по признаку ненависти совершило преступление. Вот такое преступление носит общественно опасный характер, безусловно, потому что они и дальше будут нападать по этому признаку, если их не остановить. А здесь конфликт между двумя молодыми людьми. Очевидно, что Мирзоев не представляет общественной опасности, что он не будет дальше ходить по улице и бить всех подряд, кто ему не понравился.
Конфликт между Иваном Агафоновым и Расулом Мирзаевым произошел 13 августа у московского ночного клуба «Гараж». Агафонов попытался познакомиться с незнакомой девушкой, подругой Мирзаева. Мирзаев посчитал действия 19-летнего студента оскорбительными и ударил его в челюсть. Агафонов упал, сильно ударился головой об асфальт и через несколько дней скончался в больнице. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск корреспонденту Радио Свобода Надежде Гладыш.
Я сама с ними не сталкивалась. Но что молодежь у нас бывает настроена очень враждебно, в этом я убедилась. И что их трудно урезонить, в этом я тоже убедилась. И если я вижу стайку молодцов, стараюсь предельно корректно, если делать замечания. Если я делаю им замечания в своем дворе, что меня видят из окон те люди, которые смогут меня поддержать. В противном случае прохожу мимо, помалкиваю.
Власть до того распустилась сама, что сейчас она всего боится. Власть сначала дала возможность беспределу существовать. А сейчас старается его взять в какие-то рамки. Я ведь тоже когда-то был молодой, но наши шалости с этими несравнимы. Я думаю, что, возможно, что-то и будет. Молодежь сейчас непредсказуема.
От них можно чего угодно ждать. От скинхедов, от фашистов этих.
Мне даже кажется, что их используют и финансируют, чтобы они вели себя достаточно активно и всегда были под рукой. Чтобы в какой-то момент можно было ими воспользоваться, просто как штурмовиками. Цинизма у наших хватит. Ну, скинхеды — это бритоголовые, просто бритоголовые, полно ходят. А скинхеды ли они? Я не знаю. Я знаю, что их много. Людей радикально настроенных становится все больше. Это признак неблагополучия. Молодежь все меньше настроена терпеть. Как массовое явление злая, не очень умная и очень радикально настроенная молодежь.
Мне не кажется, что события на Манежной площади были чем-то страшным. Это была искаженная реакция на безволие и продажность властей, на самом деле, которые сначала повели себя как обычно, а потом все-таки хватило ума чем-то заняться. Опасаюсь я массовых таких в Ижевске. Нет достаточного массива взрывной массы. Это может вылиться в какие-нибудь пьяные акции против, я не знаю, торговцев на рынках, чем Ижевск иногда славился. Но чтобы какие-то массовые погромы или там, условно говоря, националистическое восстание, я думаю, это маловероятно. Хотя, зная таланты наших властей, может быть, через год-полтора это уже не будет казаться таким невероятным.
То, что произошло на Манежной площади, печальный инцидент. Но, с другой стороны, это общественная реакция, когда произошел некий сбой в системе, и народное негодование вылилось вот в такой жестокой и угрожающей форме. С другой стороны, если будет другая причина, и люди смогут также оперативно собраться и вместе выступить единым фронтом, я была бы очень рада. Потому что это какая-никакая мини-революция. И, возможно, что-то в руководстве страны могло бы измениться.
Угроза может быть, если это будет развиваться дальше движение. Так, ну, пока мелкие случаи какие. Видел только там нарисованные вывески где-нибудь, переходы, допустим, что движение существует, просто это видно по таким лозунгам, по фашистским знакам, допустим. Но у нас, я думаю, спокойнее, чем в крупных мегаполисах, где, соответственно, больше народа, и как-то жизнь более энергичная идет, и, соответственно, больше различных там таких движений. Я тоже за русских и за Россию. Ну, просто надо это как-то делать цивилизованно, культурно, там, через парламент, через какие-то постановления правительства, которые бы выполнялись.
Думаю, повторение такой ситуации вполне возможно, потому что националистические настроения у нас в России очень сильны. И думаю, вообще во всем мире. Эта проблема не является исключительно российской, а вообще является проблемой всего человечества, так как это в природе человека бояться всего чужого и нападать на что-то, что кажется ему опасным или пугает его.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, не опасаются ли они повторения событий на Манежной площади. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Саратовской области по обвинению в дезертирстве заключен под стражу солдат-срочник Андрей Попов. Он вернулся домой через 11 лет и утверждает, что все эти годы находился в рабстве у владельца кирпичного завода в Дагестане. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Солдат-срочник Андрей Попов вернулся из армии через 11 лет. Осенью 2000 года он служил в воинской части 14460 Татищевского района Саратовской области. Был отправлен на строительство объекта, а оказался на кирпичном заводе в Дагестане. 17 августа 30-летний солдат вернулся домой в районный город Ершов. О его состоянии рассказывает родственница Светлана Попова.
Было два побега, на третий побег он сбежал с Дагестана, с кирпичного завода. Он пришел домой к матери. 45-50 лет ему даже обросший весь, без зубов. Говорит, а вообще худой такой, ну, старик.
18 августа Андрей Попов пришел в местную полицию с заявлением о похищении. Был задержан и помещен в следственный изолятор как дезертир. Говорит Светлана Попова.
Мы собираемся оставить его права. Это не он сбежал сам, было похищение. Но мы никак не можем добиться возбуждения этого уголовного дела, понимаете? Мы уже не знаем, куда обращаться.
Ситуацию комментирует председатель Саратовского областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Скорее всего, это заявление у них и не приняли. Или взяли, но рассматривать не стали, заведомо признав парня виновным. Это одно из целой цепи нарушений, которые сегодня допускают должностные лица в отношении Андрея Попова.
Саратовский союз солдатских матерей намерен добиваться освобождения Андрея Попова из-под стражи и настаивает на проведении тщательной проверки его заявления о похищении, причем не местными органами охраны правопорядка. По мнению Лидии Свиридовой, для расследования дела необходимо создание специальной комиссии. Татищевский военный гарнизон не раз оказывался в центре внимания прессы в связи с самоубийством, бегством солдат, случаями дедовщины, говорит Лидия Свиридова.
В Саратовской области этот военный гарнизон доставляет нам хлопот гораздо больше, нежели другие военные гарнизоны. Всего лишь вот месяц назад прошла информация о том, что солдат якобы оставил воинскую часть самовольной. До сих пор никаких сведений о солдате нет. Не из той ли это серии, что и Андрей Попов?
По официальной информации управления МВД по Саратовской области, полиция Ершовского района действует на основании розыскного дела, заведенного в декабре 2000 года, в соответствии с которым Андрей Попов разыскивается как дезертир. Сейчас рассматривается вопрос о передаче его военной прокуратуре. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В самопровозглашенной Республике Абхазия завтра пройдут неочередные президентские выборы. В них примут участие премьер-министр Сергей Шамба, вице-президент Александр Анквап и лидер оппозиционной партии Форум народного единства Рауль Хаджимба. О ситуации в Абхазии накануне выборов рассказывает корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов.
Ситуация выглядит крайне спокойной, даже не очень понятно, что здесь будут выборы, потому что нет привычных баннеров, привычной агитации. Сами кандидаты есть по республике, встречаются с избирателями. Избиратели, кто по старше, где-то после 35-40, действительно обсуждают выборы, но крайне спокойно. Молодежь, она, в общем, абсолютно аполитична, и всему этому очень-очень соответствует картина курортников, которые ходят и будто бы даже не знают о том, что кипят здесь какие-то страсти. Казалось бы, что сюжет примерно ясен, а победитель непонятен, прогнозы бессмысленны, и к этому как бы все словно привыкли, ожидая, собственно, развязки и не мучаясь какими-то предсказаниями. Однако в последние дни случилось несколько скандалов, которые немножко, во-первых, оживили кампанию, а во-вторых, немножко изменили первоначальные расклады, потому что теперь, после того, как все считают виноватым в скандалах Сергея Шамбу, его вроде бы акции немножко ползли вниз, да вот, вроде бы второе место перевыходит Рауль Хаджиба, но все это оценки абсолютно эмпирические, потому что социологии никакой в Абхазии нет, и все это прекрасно понимают.
О ситуации в самопровозглашенной Республике Абхазия рассказывал корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов. В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, подозреваемого в организации убийства журналистки Анны Политковской. Роскосмос временно приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Абхазия готова к проведению внеочередных президентских выборов, назначенных на 26 августа, сообщили сегодня в Центре избиркоме самопровозглашенной республики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Народный фронт на большой дороге. Автопробег за партию власти.
Комментарии экспертов.
Годится ли Доминик Строскан графу Монте-Кристо?
Право автора.
Двухколесное двуногим. Александр Генис о победе велосипедов над Европой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом полугодии, увеличились почти на 30% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 7 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил примерно 87 миллиардов 700 миллионов долларов. Это почти в три раза больше, чем в первой половине минувшего года. Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 августа не изменились. С начала месяца они снизились на 0,1%, а с начала года они выросли на 4,9%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды в стране была отмечена инфляция. С начала августа она составила 0,6%, а с начала года 5,4%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в России составит от 6,5% до 7,5% против 8,8% годом ранее. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, с начала ноября начнет сборку своих легковых автомобилей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что это будут три модели, мощность производства может составить 110 тысяч автомобилей в год. На сегодня Volkswagen на своем сборочном заводе в Калужской области уже выпускает несколько моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель Volkswagen Polo, специально адаптированную для российского рынка. Также объявлено, что в начале 2012 года Volkswagen может принять решение о строительстве в России завода по производству двигателей стоимостью около 100 миллионов долларов. В качестве площадок для его размещения сегодня рассматриваются как Калуга, так и Нижний Новгород. Цены на золото на торгах в Нью-Йорке в среду снизились на 5,6%, показав рекордное падение с марта 2008 года. В итоге стоимость этого металла, достигшая в начале недели исторически максимального значения в 1920 долларов за тройскую унцию, упала уже более чем на 160 долларов. На фоне общемировой экономической неопределенности в 2010 году цены на золото в мире выросли на 30%, а за первую половину текущего года на 5,3%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 90 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 66 копеек, по сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи. Так называется книга Кирилла Орлова и Любови Завьяловой, вышедшая в петербургском издательстве «Вита Нова». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поэт и драматург, великий князь Константин Константинович, королева Греции Ольга Константиновна, князья Иоанн, Константин и Игорь Константинович, канонизированные Русской Православной Церковью, великий князь Николай Константинович, известный своим скандальным поведением, все это потомки великого князя Константина Николаевича, чье жизнеописание решило выпустить издательство «Вита Нова». Из рода Константиновича широко известен только поэт К.Р. Книга же дает представление обо всей этой яркой семье, говорит один из ее авторов, сотрудник Эрмитажа, историк Кирилл Орлов.
Там представлены очень многие интересные персонажи, помимо, собственно, великого князя Константина Николаевича, это его дети, внуки и правнуки, среди которых Николай Константинович, единственный из Романовых, хоть вычеркнутый собственной семьей из истории за неподобающее поведение. Это была полуромантическая, полукриминальная история. Американская авантюристка Фанни компании «Лев» появилась в его жизни. Денег у князя на эту куртизанку не хватало. Он украл драгоценные оклады с икон своей матери, ну, за что был отправлен в ссылку.
Отвлекаясь от печального, что это вообще за ветвь? Чем она интересна?
У Николая I было 4 сына. Александр, Константин, Николай и Михаил. Это вторая после царствующей ветки. Не все ее члены носили титул великого князя. После указа Александра III правнуки императоров уже стали именоваться князьями императорской крови, а не великими князьями, что вело за собой значительное сокращение содержания. Но никоим образом не отменяло тех требований, которые предъявлялись к великим князьям.
А какие требования были?
Самое основное требование, от которого они страдали, это требование равнородного брака. Нужно было найти непременно принцессу, желательно склонную к переходу в православие.
То есть никакой личной жизни и денег в утешение тоже?
Практически да. Когда мы с Любовью Владимировной писали эту книгу, мы очень удивлялись, что в одной семье могли родиться ну, такие непохожие люди. Взять хотя бы двух родных сестер, Ольга Константиновна и Вера Константиновна, одна из которых стала королевой Греции, а вторая принцесса Вюртемберга. Если про Ольгу Константиновну все писали исключительно в восторженных тонах, то про Веру Константиновну было очень тяжело найти какую-либо информацию. Она была человек очень скрытный, с очень напряженными религиозными переживаниями. Единственная из Романовых, которая перешла в лютеранство уже в сознательном возрасте. Обычно наши великие княжны, выходя замуж, этого не делали. Безусловно, у всех на слуху Константин Константинович, поэт К.Р.
Ну, поэт слабенький, на мой взгляд.
Ну, можно сказать, что он поэт на хорошую четверку. Люди находили возможным писать романсы на его стихи.
Это понятно.
Но он и сам по себе производит очень симпатичное впечатление. Несмотря на всю его неоднозначную, опять же, личную жизнь, он в своем дневнике признавался, равно как и своему духовнику, в том, что, как это принято было тогда говорить, его не интересуют женщины. Тем не менее, их брак с Елизаветой Маврикиевной считался почти идеальным. У них было много детей, 3 из них причислены к лику святых.
Ну, мучеников.
Да. Иоанн, Игорь и Константин Константинович. Иоанн Константинович – это был мой любимый персонаж, несколько, можно сказать, инфантильный. Его письмо к отцу. Дело происходит во время Первой мировой войны. Мальчику уже за 20. Папенька, я узнал, что Ольга Константиновна, это его тетка, собирается подарить мне на Рождество блюдечко. Скажи ей, пусть она этого не делает, а деньги отдаст на войну.
Похоже на блаженного.
Да, да. И это вообще отличительная черта, можно сказать, очень многих в этом семействе.
Как он закончил свои дни?
Среди мучеников группы этих великих князей в Алапаевске были сброшены в шахту и забросаны гранатами.
О книге «Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи» корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская разговаривала с одним из ее авторов, историком Кириллом Орловым. А программу «Время свободы» завершает рубрика «Общественное мнение». На этой неделе проходят акции защитников Химкинского леса, приуроченные к годовщине концерта-митинга в Москве на Пушкинской площади в защиту подмосковных лесов. Экологи объявили о создании всероссийской организации, которая будет заниматься этими проблемами. Аналитический центр Юрия Левады в течение последнего года несколько раз исследовал отношение россиян к вопросам защиты лесов. Об этом рассказывает Вероника Бадея, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, для большинства россиян важно сохранение Химкинского леса, несмотря на проблему пробок на Ленинградском шоссе, которую помогло бы решить строительство магистрали через этот лес. Об отношении граждан к проблеме защиты лесов рассказывает ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
Вообще встревоженность экологическими проблемами достаточно высока, но мне кажется, что тут особую роль сыграли, конечно, история с Химкинским лесом и менее известная история с Цаговским лесом в Жуковском, которым грозило, грозит, и уже, видимо, частично состоялась вырубка, и по этому поводу были достаточно мощные и активные протесты населения этих городов. Так что даже протесты по поводу вырубки Химкинского леса, они в итогах года вошли в 20 площадку событий во всероссийском опросе.
И, насколько я понимаю, там даже не такая маленькая цифра, там 6,5% россиян их упомянули.
6,5%, да, это больше-то там, чем дело Ходорковского. Я думаю, что в Москве, конечно, цифра значительно больше. Это действительно имело большой резонанс. Конечно, в основном благодаря интернету, радио.
На чьей стороне находятся россияне? На стороне защитников лесов или на стороне тех, кто вырубает их в каких-то своих интересах?
Нет, ну, конечно, на стороне защитников, тем более, что тут важно выделить, что в этих протестах люди протестовали не только в защиту леса, но и против, в общем, произвола властей. Потому что, по данным нашим и по Химкинскому опросу, и по Жуковскому, подавляющее большинство считало, что все это строительство затевается не в интересах жителей города, как это там формально прикрывалось, чтобы в Жуковске транспортную проблему решить. В Химках речь шла там о скоростном движении по Ленинградскому шоссе, но большинство считает, что все это делается в интересах там прежде всего бизнес-структуры, срастающихся с ними местных структур власти и федеральных начальников. А то, что это делается в интересах населения, в это верит, ну, незначительная часть, там не больше 10% опрошенных в этих городах, и эти мнения, конечно, разделяют и россияне в целом.
Как вы думаете, почему именно в этом вопросе люди все-таки проявили некоторое единодушие? То есть большинство поддерживает защитников лесов?
Ну, потому что речь шла в этих историях двух о каком-то все-таки проявлении лица городского сообщества. И каждый человек в России, он понимает, что в том месте, где он живет, то же самое может начать происходить в любой момент. И поэтому, естественно, люди на стороне тех, кто защищает свою какую-то территорию, ведь речь идет не просто о экологической проблеме, но и об условиях жизни. И тот, и другой лес – это места, где люди привыкли отдыхать, гулять. Не просто легкие, но и привычные как бы места, это природа красивая.
Это была социолог Наталья Зоркая. Итак, большинство россиян выступают в поддержку защитников подмосковных лесов. И не случайно именно эта проблема способствовала проявлению в стране серьезных гражданских инициатив.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ее ведущая Елена Рыковцева. В программе «Час прессы» участвуют главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар и независимый журналист Леонид Швец. Они обсудят ситуацию на Украине после 20 лет независимости. А я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен
быть. Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрат.
Ответственность за обстрел взял на себя и
сам прекратить выступать с бредом.
Уоррен Хаджич заявил, что не признает.
В ряде районов Триполи присутствует натовские банды.
По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир.